мы оттолкнемся от 14 текста 10 главы Бхагавад-гиты. Сарвам этадритам мани янмам бадаси кешава хити бхагаван дьяхтим видур девана деванах. О Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. И мы говорили о том, что постичь абсолютную истину не так-то просто. Не так просто понять Бога, не так просто понять все тонкости духовной жизни. На это уходит целая жизнь. Может быть, не одна жизнь. Кто знает, сколько времени мы уже отдали духовному процессу. И в этом стихе говорится о том, что даже полубоги не всегда способны на это. Полубоги далеко не так глупы. У некоторых по 4 головы, у кого-то 1000 голов. Достаточно разумные личности. Понимание духовного знания время от времени вообще уходит от жителей материального мира, пропадает. С этой планеты уходит духовное знание, растворяется. Бывают темные времена на этой планете. Фактически так произошло перед Курукшетрой, на которой Кришне пришлось восстанавливать понимание духовного пути. Пришлось прийти, чтобы вновь восстановить, открыть очередную цель, ученическую преемственность. И Арджуна стал первым звеном в этой новой цепи, в цепи понимания абсолютной истины. И он заплатил за это достаточно большую цену. И сейчас мы очень радуемся тому, что в нашем духовном направлении такая разработанная и бесконечно глубокая философская база. И этой радостью мы пытаемся поделиться с другими, не всегда учитывая, что перед нами не обязательно должен быть прирожденный философ или любитель иностранных терминов. Мы забываем об одном известном явлении. Уже не будет? Будет? Или только мне кажется? Поближе, да? Мы забываем об одном интересном явлении, которое является проблемой в любой сильной философии. У всего в этом мире есть проблема. Это мир двойственности. Тут все время есть оборотная сторона медали. И у сильной философии тоже есть своя проблема, излишняя научность, излишняя непонятность для простого человека, переизбыток терминологии. Это проблема любой сильной философии. К сожалению, это естественное явление. И, в общем-то, нам необходимо знать, как себя вести в этом случае, потому что уж что может быть сильнее философии вайшнавизма, что может быть сильнее философии Ачинтья Бхеда Хридатат, сильнейшая философия. Человека неподготовленного может пугать. Это глубочайшая философская база. Как иногда больного пугает слишком сложное название его болезни. Можно разными словами назвать одно и то же явление. Как-нибудь страшно. Если человеку сказать, что у него развивается андрогенная лапеция, возможно, он пойдет и повесится от страха. Ну, это намного страшнее, чем простое обрусение. Обрусение — это не так страшно. В эпоху кризиса это даже экономически выгодно. Знание не должно вызывать страх. Вот это, в общем-то, идея гармоничной проповеди. Знание не должно вызывать страх. Знание должно избавлять от страха. Если, передавая духовное знание, мы вдруг видим, что оно вызывает страх, значит, что-то не так. Если в результате нашей проповеднической миссии, нашей проповеднической беседы Человек говорит, что это точно не для него. Это его первый год, это точно не для меня. Это слишком сложно, это слишком заумно. Я этим займусь на старости лет, когда выучу санскрит. Значит, может быть, что-то не так. Может быть, мы забыли об этом эффекте сильной философии. Если человек думает, что он потом в этом разберется, что это вообще для избранных, если он пугается, возможно, мы поделились не великим знанием, возможно, мы поделились не великой философией, а невежеством фанатов. Можно поделиться и невежеством фанатов. Почему нет? Если страхов добавилось, значит, мы не духовным знанием поделились, чем-то другим. Скорее всего, своим фанатизмом. Это происходит достаточно часто. Знание в духовном мире не может пугать. Это не страшное знание. Духовное развитие предлагает нам очень приятное будущее. Приятное и счастливое будущее. Возвращение в духовный мир. Обретение вечности, знания, блаженства. Что может быть прекраснее? И понимание того, что будущее прекрасно, окрашивает в позитивные тона всю жизнь человека. Если мы знаем, что будущее прекрасно, сразу все становится легко. Если я знаю, что дома меня ждет ужин, то и работа как-то легче спорится. Но если я знаю, что там ничего нет, что я сегодня буду поститься, может быть, и работа будет не так весело идти, с какими-то трудностями. Испугать может только невежественный фанатизм. Фанатизм всегда пугает. А футбольных фанатов можно вспомнить. Что мы делаем, когда на нас идет толпа футбольных фанатов? Да, говорим Харе Кришна и прижимаемся к стене. Потому что Харе Кришна их может не остановить. Поэтому лучше прижаться к стене. Дать им пройти страшновато. Достаточно страшно. Я сам часто попадаю в такие ситуации. Да, фанаты, идут фанаты, все понятно. Нужно куда-то прятаться. А фанатизм пугает. Это естественное явление. И этот фанатизм не так просто уходит из нашего сердца. Поэтому ачарьи нас предупреждают, что самый лучший способ отпугнуть человека от духовной жизни, это слишком много о ней рассказать. Самый лучший способ отпугнуть, это слишком много рассказать и слишком умно рассказать. Показать, так сказать, поделиться всем своим запасом знаний. Все эти слова, которые я успел выучить за это время, я начинаю ими делиться. Описывать отличия одного термина от другого термина во всех подробностях. И мы этому радуемся. То есть мы радуемся тому, что способны проявить, что нам дается возможность как-то проявить свои знания. Но в действительности зачастую мы проявляем просто свой фанатизм. И фанатизм отпугивает. Шрила Прабхупада объяснял своим ученикам, что преданный не должен быть слишком прост. И недаром в народе также говорят, что простота хуже воровства. Преданный должен понимать, что он имеет дело с умом человека. Мы не с самим человеком имеем дело. Мы имеем дело с его умом. Ум первый встречает наши слова. Ум первый принимает информацию из этого мира. А ум — это самое хитрое создание на этой земле. Ум хитер, в этом его качество. Он хитер, он так все хитро использует для своих целей. Он готов оправдать все, что угодно. Он готов любую философию перевести на свою защиту. Все, что угодно может сделать. Нет преград для ума. Безграничность. Безграничные возможности. Скорость света — это просто ерунда по сравнению со скоростью метания ума. Скорость света рядом не стояла со скоростью нашего ума. И чтобы его перехитрить, надо понимать, как вести с ним диалог, чтобы не спугнуть, не разозлить, не обидеть. Он в любую секунду может улететь. В любую секунду может уместись от нас. Поэтому нужно чем-то его заинтересовать. Так как если мы уже завели разговор о духовности, То есть, если человеку не понравился этот разговор, значит, мы спровоцировали его отход от духовного пути. Человек делает очень осторожный шаг навстречу духовности, и он посылает свой ум проверить, что там. Знаете, мы всегда сначала заглядываем куда-то, прежде чем зайти. Замечали, да? Все постоянно заглядывают. Да? И если там страшно, то голова пропадает. Исчезает. Страшно. Ум сначала все воспринимает, и ум очень быстро изучает территорию, обстановку. Быстро пробегает по всем уголкам, проверяет, что там. Поэтому мы можем фактически убить духовную жизнь человека, если напугаем его. Представьте, человек заглядывает, мы говорим, что надо. Но ум не обязательно агрессией можно испугать. Ум можно испугать научностью, непонятностью. Непонятное всегда пугает. Чем страшен темный подвал? Только непонятностью. Зашли в темный подвал, что-то где-то шипит, шелестит, скрипнуло. Кто-то тяжело дышит. Страшно. Но маленькой вспышки достаточно. Просто если с спичкой чиркнуть, сразу все понятно. Страх уходит, пропадает. Понятно. Понятно и успокаивает. Понятно и успокаивает. Понятное дает возможность идти дальше. Зажгли свет, пошли дальше. Зажгли свет, пошли дальше. Ничего не останавливает. Непонятное пугает. Поэтому чем более непонятно мы объясняем простые вещи, тем больше мы пугаемся вокруг. Иногда мы становимся такими профессионалами в распугивании. Думаем, что чем умнее мы что-то объясним, тем лучше. Это не факт. Это не факт. Нужно уметь понятно, не умнее, а понятно. Чтобы это мог понять другой человек. Как мы приезжаем в Индию, и там такой очень простой английский язык. Если вы все правильно скажете, могут и не понять. Но если вы скажете на ихнем языке, на простом, на ломаном, то могут и понять. Будет все понятно. Все будут довольны. То есть не обязательно слишком умно все делать. Не обязательно. Это некоторое такое осквернение браманизмом. Кастовость, она приходит к нам в виде такого браманического осквернения. Мы вот слишком умно иногда себя ведем. Тем самым иногда скрывая свое собственное непонимание. Потому что чем умнее я расскажу, тем меньше будут со мной спорить. Правильно? Если я просто что-то расскажу, то тут же ко мне привяжутся. Будет много вопросов. Потому что это понятно. То, что понятно, об этом можно поспорить. Об этом можно поговорить, к этому можно привязаться, это можно как-то вот. В общем-то, это уже будет причина для разговора. Но мы зачастую так общаемся, чтобы общения не было. То есть умно рассказали все, нет тем для разговора. Все понятно. Все понятно. Есть два случая, когда нет вопросов, да? Это либо все понятно, либо ничего не понятно. Поэтому, как мне рассказывал один лектор, очень опытный. Он мне говорил, хочешь, научу тебя, как стать профессиональным лектором. Я говорю, ну-ка, в чем секрет? Он говорит, надо лекцию прочитать так, чтобы время на вопросы не осталось. И тогда ты будешь идеальный лектор. Можешь заниматься лекторской деятельностью. Я подумал, нет, что-то как-то неправильно. Как-то слишком хитро. Но ум хитер. Ум хитер, и иногда мы так уходим, в общем-то, от общения. Принцип ведической культуры очень просто отвечать на сложные вопросы. Принцип, в общем-то, глупости, принцип материализма, это очень сложно отвечать на самые простые вопросы. И мы видим, что есть какие-то простейшие вопросы, как этот мир возник, кто был творцом, как все это происходило. И такие сложные ответы даются. Но когда подходят к нам и что-то у нас спрашивают, мы также должны вспомнить о том, что да, нам задают сложные вопросы, но мы должны постараться очень просто на них ответить. Вот в этой простоте и кроется секрет вет. Это простота, это простота в практичности. Если мы практично отвечаем на какие-то вопросы, если это понятно, то есть если мы стараемся так объяснять, чтобы все было понятно от начала до конца, то это вызовет шквал вопросов. Шквал вопросов. Это значит, что мы прошли сквозь ум. Если нет вопросов, то мы не прошли сквозь ум. Как только ум раскрывается, как только ум соглашается, что это интересно, появляются вопросы. Эти сомнения появляются. Сомнения, дым мыслительных процессов. Это уже дым разума. Значит, что знание прошло вовнутрь. Значит, что знание все-таки проникло вовнутрь. Оно может и не попасть дальше моего уха, выветривается из головы. Все очень легко уходит из нашей головы, потому что в ней очень много отверстий. Поэтому легко проветривается. Ветер дует все время. Мы выходим на улицу, ветер тут же дуется, проветривается, ничего не остается. Ум как ветер. Поэтому легко знание выходит. Но чтобы оно прошло в сердце, необходима некоторая простота. Нужно быть простым. И если оно прошло, вот тогда можно уже от простоты уйти и начать действительно научно и по полочкам все раскладывать. Но вход через ум, проход через ум, через этого охранника. На входе охранник сидит, да, проверяет дырочку. Да? Нет? Проверяет. То есть, чтобы через него пройти, необходима некоторая простота. Не нужно ничего объяснять. Да вы поймите, вся наша философская база, Чинтипхеда, объясняет, что мне необходимо пройти на эту территорию. Нет, нужно просто показать дырочку, да? Он говорит, проходите, пожалуйста. Какая проблема? Но если мы будем слишком много умничать, скорее всего, не пустят. Скорее всего, отправят просто за бирочки. И правильно сделают, в принципе. Но потом, когда мы уже прошли, тут уже начинается работа. Мы уже прошли, тут начинается работа, тут уже нужно думать, записывать, слушать. Тут мы общаемся. Также и ум. Ум нужно через простоту пройти. Через простоту. Найти самый простой путь. Увидеть, что может быть самым простым для понимания. Пройти, а вот дальше разум. Вот дальше уже работа. Вот дальше можно сколько угодно это усложнять, развивать. Но пока ум не пройдет, пока вопросы сидят внутри, пока они не выходят наружу, пока сомнения внутри, пока они не проявились, то еще может быть рано. Вот этот первый бастион может быть не пройден. И потом человека прорывает, у него столько вопросов появляется. И преданные пугаются. Столько было усилий приложено, чтобы человек привлекся к сознанию Кришны, чтобы он привлекся к философии. Но как только он привлекся, от него столько вопросов. Это признак, что ум ушел, разум остался. Ум дал разуму возможность действовать. И у разума есть много вопросов. Очень интересно. И тут мы начинаем бояться. Тут мы уже сами убегаем. Поэтому ум. Мы не должны... В общем-то, убить духовную жизнь человека, который, может быть, готовился не одну жизнь. Мы должны видеть ум. Мы должны видеть ум, в этом наш профессионализм. Мы должны видеть ум, как его не испугать. Как ему дать то, что мы хотим, в общем-то, то, чем мы хотим поделиться в приятной форме. В приятной форме, в нужной форме. То есть, проповедь не должна создавать новые кладбища. Проповедь – это оживление душ. Мы должны оживлять. Оживлять. Не пугать, а оживлять. Оживление. Вот в чем принцип чайтания. Жизненная сила. То, что оживляет. И мы должны все время смотреть. В общем-то, в технике разговора с другими людьми, в культуре общения, говорится, что когда мы с кем-то общаемся, нужно на лицо человека смотреть. Почему? Мы должны видеть ум. На лице, к сожалению, пока ни разу. Как правило, изображен на лице сначала ум. Выражение лица человека, это его ум. Если какой-то страх появляется, мы должны это увидеть. Мы должны увидеть проявление страха. И нужно развеивать страх. Знание то, что развеивает страх. То, что убирает страх, то, что перестает быть страшным. Поэтому вот это особое искусство уничтожать страх. Так можно назвать проповедь. Проповедь – то, что уничтожает страх. И сейчас ходят всевозможные идеи, сейчас много об этом говорится, о разных видах проповеди. Это факт. Это факт. Есть некоторое дробление, есть некоторое деление, но это всего лишь теория. Это всего лишь теория, это отсутствие реального опыта в работе с умом. Ум везде одинаковый. Каким бы видом деятельности мы ни занимались, так как мы должны передавать духовное знание, мы имеем дело с умом. И то, каким образом мы прошли через ум, это, в принципе, личное дело каждого преданного. Как он научился проходить через ум, чтобы добраться до сердца человека? Как у него получалось? То есть проповедь — это умение оценить обстановку и подать самую сложную в мире философию, философию Ачинти, Пхеда, Пхедатаха, так, чтобы не испугать. Или если испугать, то испугать как можно меньшее количество слушателей. Так сказать, с наименьшими потерями. Чтобы выйти, так страшно звучит, чтобы выйти из проповеди с наименьшими потерями. Но у нас массовая проповедь, это факт. Мы идем в массы. Поэтому, может быть, совсем идеально не получится. Совсем идеально, но хотя бы с наименьшими потерями. Это каждый раз. Мы должны каждый раз видеть, кто перед нами.
Ну, как, например, если мы даем знания, то мы должны каждый раз посмотреть, кому мы даем знания. Кому мы даем знания? На это дается всего несколько секунд. Человек появляется перед нами, и некогда мешкать. У нас есть всего несколько секунд, чтобы увидеть его ум. И может быть, это в какой-то мере эксперимент каждый раз. Но мы должны найти как-то вот свой подход. Каждый находит свой подход.
Но мы должны пробовать это делать, чтобы просто пройти через эту сложную преграду, через ум. Фактически это чудо. Когда у преданного получается пройти сквозь ум и добраться до вопросов и ответов, это чудо. Это чудо. Вот это вот эффект проповеди. То есть проповедь начинается тогда, когда человек начинает засыпать нас вопросами. Засыпает вопросами. А это почему? А это почему? А это почему? А это почему? Это не спорщик. Мы часто путаем такого человека со спорщиком. Нам кажется, что он привязался, какой-то нехороший человек. Спорит все время, спорит, он не спорит. Это уже привлеченная личность. Это уже привлеченная личность, потому что его разум разговаривает с нами. Ум ушел. Страха уже нет. Он не боится задавать свои вопросы. Когда человек не боится задавать свои вопросы, он потерян для материального мира. Он просто потерян. Почему мы все здесь? Мы не боялись задавать свои вопросы. Если до сих пор боимся, лучше задать. Пока не поздно. Лучше задать. Если мы боимся задавать свои вопросы, значит, ум нас еще пугает. Ум в запуганном состоянии. Нужно научиться просто делать это правильно, да, как мы на первой лекции разбирали. Нужно научиться учитывать время, ситуацию, кому задать, когда задать вопрос. Мой духовный учитель однажды рассказывал, что преданные иногда не понимают, почему он рассказывает такие простые лекции в зале, в котором находятся старые, опытные преданные. Он говорит, что когда я выхожу в зал, я нахожу того, кто меньше всего понимает, того, кто пришел в первый раз, того, кому наиболее важно это знание. И я говорю так, чтобы было понятно именно ему, чтобы именно он остался. Чтобы именно он остался. Это направленность информации. Мы должны ее направлять так, чтобы как можно большее количество душ осталось, в общем-то, с нами, осталось рядом с нами. Да, это могут быть простые вещи, но они крайне необходимы. Простые вещи крайне необходимы. И нельзя сказать, что они поняты. Простое — это не значит легко понятно. Простое — это значит, что оно легко проникает в наше сознание. Но оно не просто, потому что меняет нас изнутри. Семечко может быть очень простое, но если оно попадает внутрь, оно прорастает. Если семечко попало в землю, начинает прорастать. Но мы иногда слишком умные, такой проявляется эффект дембеля в сознании Кришны. Старый, опытный, все знает. И ему кажется это неинтересным, одно и то же. Одно и то же, все то же самое, все очень простое. Я не достаю четки, начинают мантру читать на лекции. Просто своими делами занимаюсь. Я видел одного преданного, он не просто джапу читал на лекции, у него еще были наушники. Он еще слушал лекцию, читал джапу, еще, по-моему, даже книгу. То есть книга, лекция, четки. Еще он сидел на лекции на моей. Я подумал, ну, в принципе, это для меня большая честь. Когда такая великая личность осветила мою лекцию своим присутствием. Я даже так обрадовался, что она еще и как-то до него прорывается сквозь все эти преграды. Мы превращаемся в таких дембелей сознания Кришны. Мы хотим супер упражнений для ума, чтобы ум обязательно вот взорвался, зашкалил. О, я такое слышал, такое сегодня сказали. Супер упражнения какие-то, супер навороты, супер новое что-то, необычный трактат. Но не всегда от этого используют, особенно для нового человека. Ему это не нужно. Может быть, чего-то простого, но понятного. Искусство проповеди — это самые простые вещи объяснять так, чтобы они были поняты. Чтобы они с первого раза были понятны. Потому что мы самые простые вещи иногда не можем объяснить. Мы бьемся и бьемся, бьемся и бьемся десятилетиями. Но так у нас и не получается простые вещи объяснить простыми словами. Мы их сложно объясняем. Слишком сложно. Поэтому иногда нас не понимают. Обман ума и состоит в том, чтобы дать самую сложную в мире философию в виде самой доступной, понятной и приятной. Когда самое сложное становится приятным и доступным, настоящая проповедь — это проповедь привлекательности. Когда все становится привлекательным, легким, радостным. Да, будет сложный, но он кажется легким. Помню, Бхактивинода Махарадж говорил, что если бы ему сразу сказали, сколько всего придется испытать сознание Кришны, он бы никогда не вступил в это движение. Поэтому он очень благодарен Шриле Прабхупаде за то, что тот не сразу ему все это рассказал. А то, что он постепенно раскрыл все тонкости духовного развития. И необходимо понять эту специфику проповеднического процесса. То есть необходимо выработать свое умение преодолевать ум. И уж тем более не мешать другому в этой практике. Это индивидуальная практика. Вся духовная практика индивидуальна. И проповедь — это тоже индивидуальная духовная практика. Каждый находит свои лазейки. У каждого своя семья, у каждого свои соседи, свои сослуживцы. Господь посылает каждому своих людей. У каждого какие-то свои встречи. Это не просто так встречи происходят, а это специально посланные люди, которым мы можем найти лазейку, у которых мы можем пройти через ум. Это не случайные встречи. В этом мире не бывает ничего случайного. Но мы должны потихонечку разрабатывать свой способ, как пройти сквозь ум, как добраться до разума. Не просто. Поэтому если этот процесс не понять, то мы начинаем, так сказать, как-то критиковать друг друга. Говорить, я правильно, у него неправильно. Или вот так надо, вот так не надо. Но это индивидуальный процесс. Проповедь — это, в общем-то, взаимоотношения. Это всегда система взаимоотношений. Это все равно, что мы будем говорить, что мои родственники — самые лучшие родственники. А у вас что это за родственники? Разве ваши родственники могут быть самыми лучшими? Тогда мои уже самые лучшие. Но это просто мои родственники. Я с ними установил взаимоотношения. Также и Господь будет каждому посылать именно тех людей, которым именно этот человек может найти путь. Он точно знает, кого кому послать. И мы должны просто выработать свою стратегию. Каждый может выработать свою стратегию. Это индивидуальный процесс. Его трудно уравнять как-то так. Выровнять. То есть проповедь — это всегда проповедь. Она не бывает прямой, кривой, закрученной, зигзагообразной, вертикальной, горизонтальной. Это всегда личностный процесс, это всегда два человека. Это всегда я и кто-то, и я ищу к нему путь сквозь ум. Это всегда некоторое предание. Это всегда подвиг. Фактически это всегда чудо. Если я смог найти путь к сердцу, это уже чудо. Поэтому каждый сам делает выбор, как конкретно ему, в общем-то, преподносить духовные знания. И у него это начнет получаться. У него это начнет получаться. Господь каждому раскрывает смысл духовного знания. Он каждому дает возможность найти путь к чужому сердцу. Это называется практичность. Если на кухне есть только рис, трудно из него будет саджи приготовить. Если на кухне только овощи, рис тоже будет трудно приготовить. Поэтому мы берем свою специфику, свой опыт, свою обусловленность, свою прарабдха карму, криаман карму. Берем всю свою жизнь и учимся с помощью этого инструмента преподносить духовное знание. И у каждого немножко по-своему будет это получаться. Все, что можно этому помешать, это излишняя правильность. Когда один заявляет, что он прав, другие не правы, надо так, по-другому нельзя. Это всегда эксперимент. Вся наша духовная жизнь – это один сплошной эксперимент. И если не мешать, то любой этот эксперимент, он должен прийти к своему замечательному завершению. Человек превращается в проповедника на своем месте. Главное ему просто в этом не мешать. Потому что сам Кришна ведет по этой дороге проповедь. Сам Кришна посылает именно того, через кого надо пройти. Сам Кришна посылает людей, которые задают те вопросы, через которые нужно пройти. Через все испытания нужно пройти. Но самое опасное явление в духовной жизни состоит в том, что если мы не понимаем, в чем привлекательность духовной жизни, то начинаем вдохновлять других не вкусом, а аскезами. Вот это очень интересное явление, необычное. То есть неопытные преданные думают, что продвижение в духовной жизни возможно только через аскезу. Что нужно умереть в духовной жизни. Просто нужно умереть и все. Вы пришли, чтобы умереть. Как очень подозрительно звучит. Много лет назад я на эту тему разговаривал с Бхактивинодом Махараджем. И он мне говорил по секрету, что умереть ради Бога может любой. Мы должны научиться жить ради Бога. Причем жить хорошо. Мы должны научиться жить гармонично. Мы должны научиться жизни. У нас движение вечной жизни, а не движение быстрой смерти. Мы должны сами увидеть привлекательность. Вот эта вот аскетичность, это современный йогический комплекс неполноценности. Излишняя аскетичность. Да, мы не занимаемся чувственными наслаждениями, конечно, упаси Бог. Но мы вовсе не против комфорта. Комфорт – это не чувственное наслаждение. Иначе что вы все вообще на кресло попросились? Почему вы сейчас все наслаждаетесь? И я вообще наслаждаюсь на кресле. Сижу. Надо было мне принести кусок льда. А тут, да, так сказать, устроить абсолютно неудобные условия. И вот тогда была бы лекция. Чтобы лектору было неудобно, чтобы слушателям было неудобно, звук похуже сделать, чтобы прислушиваться. Вот тогда через аскезу мы бы очистились и, возможно, ничего бы не поняли, но очищение сделало бы нас счастливым. В чем счастье, что я вырвался из этих условий? Там так было хорошо, а что хорошо? Хорошо, что меня уже там нет. Мы не против комфорта. Мы не против комфорта, пусть будет, почему нет? Знаете, мы не против свежих овощей. А получается, как в этом анекдоте про ящик слив, да? Помните, как купил человек ящик слив и увидел, что несколько слив испорчен. Подумал, что надо первым съесть? Испорченные сливы, чтобы не пропали, правильно? Он их съел. На следующий день, когда он проснулся, что он увидел? Еще несколько слив пропало. Что надо опять делать? Надо опять съесть испорченные сливы, чтобы они не пропали. Через месяц он что понял? Что целый месяц он ел только одни испорченные сливы. Нет, мы не выбираем продукты похуже. Мы не выбираем все похуже, так сказать, поаскетичнее. Нет, мы комфортнее выбираем. Комфортно, чтобы ни больше, ни меньше, чтобы это было в балансе, чтобы это было сбалансировано. Комфортно, комфорт. В этом нет ничего греховного. Сознание Кришны – это не только духовное счастье, Это еще и баланс духовного и материального, это еще и принятие комфорта. Мы не отказываемся от комфорта, пусть он будет. Должна быть приятная пища. Все хотят приятную пищу? Или только я один? Приятная, почему нет? Удобные условия для жизни, удобное место для сна и еды, удобное место для преданного служения. Духовная жизнь должна протекать в удобной атмосфере. Мы не йоги мистики. Мы не йоги мистики. Мы обыкновенные люди. Живем себе дома. Должны быть удобные условия, простые. Простые, но удобные. Да. Золотое кресло не надо. Но удобное хотя бы, чтобы не разваливалось. Чтобы было просто, но удобно. У преданного простая жизнь, говорит Шрила Прабхупада, но в то же время у него непростое мышление. Простая жизнь, но далеко не простое мышление. Если аскеза это условие для духовного развития, почему бы не сделать там пир без соли и сахара воскресный? Но когда все пришли, чтобы их продвижение было максимальным, сделать пир без соли и сахара. Пол в алтарной сделали из аппликатора Кузнецова, чтобы киртан был экстатичным. Благовоние с запахом рыбы, я не знаю. Аскеза — это добровольное отречение от того, что мешает любви. Когда я чувствую, что моей любви к Богу что-то мешает, я сам от этого отказываюсь. Я сам выбираю, от чего мне отказаться. Это мое добровольное отречение от того, что мешает моей любви. Это уровень любви. И так как это стадия духовного развития, так как это стадия любви, то не обязательно условие с самого начала. Не обязательно условие. Это то, что приходит само. Само естественно приходит. Но в наших головах иногда сидит эта идея, которая создает большие трудности тем, кто только присоединяется к нашему движению. То есть, если мы думаем, что быстрое очищение возможно только через суровую аскезу, то преданное служение превращается в армию, в тяжелую армию. Нужно пройти суровую аскезу, курс молодого бойца, выкопать окопы, постоять в наряде на кухне, еще где-то. Только человек пришел в наш храм, и мы хотим, чтобы он очистился за один день. Мы очень добрые. Мы хотим очищения за 24 часа. Причем именно за тот день, когда он в первый раз пришел. А вдруг он больше не придет? И мы выбираем для него самое экстатичное, то есть самое очищающее. На кухню мыть котлы, чистить туалеты. Я помню, мне так говорили, что нет ничего очищающего, нет ничего более очищающего, чем вот туалет убираться. Я понимаю, да, конечно, факт. Да, почему нет? Но может быть не в первый день. Расставлять обувь, выносить мусор, что-то делать. Служение преданным — это зов сердца. Да, это зов сердца, это естественная стадия развития. Зов сердца, когда я хочу что-то сделать, когда мне это хочется. Но если этой внутренней потребности нет, то служение преданным может вызвать негативную реакцию, абсолютно противоположную. Современный человек, кто посуду мыть не любит, в посудомоечную машину все скидывает, он стирать не любит, он все в стиральную машину, он вообще ничего не любит. Он не любит, не любит. Он все не любит. Но почему он должен мыть посуду за кем-то другим с самого первого дня? Это может вызвать у него удивление. Желание служить преданным приходит на стадии благодарности. Когда я благодарен преданным, когда я понимаю, что они мне жизнь спасли, что они реально мне жизнь спасли. Вот тогда я все готов сделать, тогда хочется. Но это не в первый день. Это не на первом этапе. Это естественная стадия. Благодарность — естественная стадия. Поэтому мы так любим создавать очистительные трудности. Очистительные трудности перед чем-то, перед какими-то ответственными этапами. Где-то мне рассказывали там, про девичьи аккорды перед пранама-мантрой, перед первой инициацией, перед второй инициацией. Ты должен очиститься, должен то-то сделать, пройти такие-то трудности. Хорошая возможность насладиться своим возвышенным положением, замечательной возможностью. Когда мы кому-то создаем трудности, мы себя чувствуем полегче. Не только мне трудно. Им тоже нормально. В результате все это превращается в какой-то дембельский аккорд. То есть я все время должен что-то для кого-то сделать. И меня просто заставляют это делать. Я чувствую, меня вот заставляют что-то делать, заставляют, заставляют. Где это некоторое вот желание сердца? Желание сердца должно быть естественным, как мы на первой лекции говорили, да, что нужно все время смотреть, что внутри. Вовне-то понятно, есть правила какие-то, нормы, но внутри тоже должно быть соответствие. Что в сердце? И если этого соответствия нет, то все это убивает радость от процесса преданного служения на корню. Если я не хочу этого делать, а меня вот изо всех сил убедили, что так и надо, то просто может пропасть желание служить. С одним преданным я разговаривал однажды, и он мне говорит, вот я так не хочу этим заниматься. Я говорю, так ты уже вроде этим не занимаешься. Я говорю, в чем секрет? Он говорит, я нашел секрет, как не делать в сознании Кришны то, что ты не хочешь. Я говорю, ну-ка интересно. Он говорит, когда тебе дают преданное служение, делай его плохо, и больше тебя не попросят. Он говорит, ну да, в принципе, я согласен. Технология рабочая. Но мне она не нравится. Мне не нравится. Если преданному приходится делать плохо, чтобы его это больше не заставляли, мне это не нравится. Может, как-то надо поменять технологию все-таки преданного служения. Как-то по-другому к преданному служению относиться, как-то разобраться, почему вообще такое происходит. Это скрытые вещи, это никто прямо не говорит. Я, так сказать, выношу немножко на свет Божий то, что происходит внутри. Это вещи, о которых не принято говорить и не надо говорить. Но мы должны знать, что это есть, что есть иногда разница между внешним и внутренним, и нужно смотреть, что внутри. Есть ли естественность в этом процессе? Потому что если внутри нет согласия, это насилие. Это насилие, да, это великое преданное служение, но если внутри нет согласия, это насилие. И это полностью противоположную реакцию дает, полностью противоположный эффект, убивает радость, и процесс перестает быть радостным. Перестает. Мы замечаем, что не всегда мы радуемся успехам других преданных в их развитии. Не радуемся, иногда препятствуем, иногда завидуем, это происходит. Особенно если это преданный вместе с нами пришел в развитие. Мы думаем, почему? Почему он? Почему не я? Почему в его тарелке больше планет? Почему не в моей тарелке? Это древняя тенденция в чужую тарелку смотреть. Что там? Надо сравнить. В чем сложность нашего преданного служения? Мы не свое преданное служение выполняем, мы его сравниваем с другими. Все время, что ему дали, что ему дали, а он в каких условиях, а я в каких условиях. Ну так сравнение, сравнение, сравнение. Это есть бескультурщина. Бескультурщина — это сравнение. Я все время сравниваю себя с другими, тех, третьих, четвертым, все время сравниваю. Так радость уходит. Вместо радости я сравниваю. Либо сравнение, либо радость. Вот секрет счастья. Если я перестаю сравнивать, я становлюсь счастливым. Прямо сегодня можете стать счастливым. В сознании Кришны. Прямо сегодня. Перестаньте сравнивать преданных. Прямо сегодня, прямо из этого зала будете счастливыми. Вот Патитапавна гарантирует. Вот знак качества дают все. Перестаешь сравнивать, сразу же счастливый. Просто перестаешь сравнивать. Просто я не сравниваю. Да, есть, но не сравниваю. Я вижу это, но не сравниваю. Это не значит, что я стал тупой, что я закрыл глаза, что я больше этого не вижу. Я вижу, но я просто не сравниваю. Не сравниваю, и тем я перестаю быть судьей, перестаю быть. Просто перестаю быть судьей, перестаю быть выше. Потому что тот, кто сравнивает, он выше. Потому что можно сравнивать только сверху, а снизу сравнивать неудобно как-то. Сверху нужно сравнивать, как там, что там. И когда я всех сравнял, да, то я оказался выше всех. Очень удобно. В этом секрет сравнения. Почему нам так нравится сравнивать? Потому что мы, естественно, выше становимся. Выше становимся. Однажды папа мне дал совет. Самое главное, знаешь, что в жизни, сынок? Я говорю, что? Он говорит, самое главное — не высовываться. И я долго не мог понять, думал, может, какая-то материальная правда. А потом я понял, нет. Это истина. Истина. То есть, нужно действительно быть смиренным. Нужно перестать сравнивать. Как только я перестал сравнивать, я тут же стал смиренным. Как только я начал сравнивать, мое смирение тут же растворилось. Чух, уничтожилось. Сравнение. Сравнение. Вот ум, какой он хитрый. А я думаю, что это анализ. Что это мудрость. Что это мое глубокое видение. Это мой опыт. Нет, вот если ты все это оцениваешь, но не сравниваешь, тогда ты мудрец. Мудрец оценивает, но он не сравнивает. Зачем сравнивать? Мудрость – очень сложная вещь. Духовная атмосфера воцаряется тогда, когда мы радуемся успехам не только старших. Сейчас тоже маленький секрет. Духовная атмосфера в нашем движении воцаряется тогда, когда мы радуемся успехам не только равных, но и младших. Когда мы радуемся успехам равных. С равными сложно. Даже успехом младших радоваться легче. Потому что молодцы, но меня-то не догонят. Да молодцы-то между собой. Там вот этот молодец, этот похуже. Да. Но меня-то не догонят. Нет. Но вот успехом равных, это абсолютно должна быть духовная атмосфера. Это такое счастье. Когда радуются успехом равных. Это просто вот Вайкунх. Я не знаю. Давно не был. Но это просто состояние Вайкунхи, когда радуются успехом равных. Но хотите создать духовную атмосферу, радуйтесь успехом равных. Радуйтесь. Это будет такое счастье. Это такое оживление. Это настоящее читание, жизненная сила. Это такой шаг вперед. Это может быть то, чего нам по-настоящему не хватает. Радоваться успехом равных. Это действительно высокий уровень. Это действительно, это такая атмосфера. Это такая вкусная атмосфера. Так вкусно. Знаете, бывает сладко, но невкусно. И вот я вижу такие, знаете, бывают прекрасные киртаны, громкие, до потолка все прыгают, потолок пробивают. Громкие, но невкусные. Вкусно это когда не только во время киртана, когда до и после все радуются успехам равных, младших. И уж тем более старших. Это особая радость. В духовном развитии. Духовная атмосфера это то, что действительно нужно заслужить, на это время уходит. Поэтому мы просто должны знать, к чему тянуться. Это в наших руках. Не от стен зависит духовная атмосфера. От нашего сердца. То есть я духовно созреваю в том случае, если не сомневаюсь в успехах тех, кто находится рядом со мной. И я желаю им успеха. Я перестаю толкаться локтями. Это какая-то вот, я не знаю, вот наша традиция толкаться локтями. Мы везде толкаемся локтями. Я поражаюсь уже сколько лет, люди в самолет стоят и локтями толкаются. Уже там точно у тебя есть место. Там точно не бывает двойных мест. У кого-то было когда-то двойное место в самолете? Не было. Все равно все стоят толкаются, не верят друг другу. Все равно очередь. Я летел сейчас в этом самолете сюда, и очередь встала за час до объявления регистрации, уже стояла очередь злая, причем очередь стояла. Я ходил вокруг этой очереди, и я чувствовал, как меня ум тянет туда встать. И я его специально уводил, и он шел и оглядывался. Очередь уже стоит. Очередь хотя бы встань рядом. У меня вот одного такого, нет? У кого-то еще бывает. И как только регистрация началась, мы все равно тут остались. Я стоял и думал, а те, кто за мной, они позже, все равно я не последний. Давно они за мной. Как это, насколько это в нашем сердце, вот эта вот толкотня, кто быстрее, быстрее сесть, быстрее место занять, быстрее, кто? Откуда толкать? Вот оно, бескультурье. Вот оно, нужно учиться от этого уходить. Свой ум воспитывать. Воспитывать его ум. Это ребенок, его нужно воспитывать. Мы не повзрослели. Мы состарились, но мы не повзрослели. Наше тело смотрится в зеркало, и оно смотрит на себя. Ум такой же остался. Ум такой же, детский. Детский, некультурный ум. Мы должны созреть. Поэтому зрелый преданный не следит за тем, чтобы другие не мешали, чтобы они все сидели по местам, чтобы они не наглели. Нет. Он занимается своей духовной жизнью, пытается дать хороший пример. Одним словом, мы не должны создавать очищающие трудности другим. Мы должны создавать комфортные условия для других. Комфортные условия. Почему нет? Это есть наша дайви варнаша мадхарма. Комфортные условия служения Богу. Дайви варнаша мадхарма. Комфортные условия служения Богу. То есть каждому нужны свои комфортные условия. Свои. Но с другой стороны, надо помнить, что настоящие браманы не волнуются, если им этих условий не предоставили. Веда говорится, что в кали-югу человек будет думать, что если он омылся внешне, то очистил свои внутренние. Что если мы совершили внешнее очищение, то и внутри также возникла чистота. Нет. Ситуация будет проверять, насколько мы в действительности соответствуем стандартам браманического движения. Пандавы говорили интересную вещь, пандавы говорили, хорошая лошадь не потеет. Так и браман не должен потеть, если ему не создали трудные условия для жизни. Он должен понимать, ну вот, трудные условия, что делать? Не будем потеть, не будем сильно волноваться, будем достойно переносить трудности. Но это не значит, что трудные условия как-то особенно нас очистят. Что прямо вот особенное какое-то будет очищение. Трудные условия могут также вызвать и депрессию, и усталость, и разочарованность, и раздражение. Все остальное также могут вызвать, кроме очищения. Почему нет? Также могут. Ум способен перенести достойно пару неприятностей. И то, если они по очереди идут. Мы постоянно жалуемся. Вся моя жизнь, одна сплошная проблема. Трудности приходят одна за одной. Но в описаниях и законах кармы говорится, что это очень хорошая карма. Когда трудности приходят одна за одной. Это считается очень хорошая карма. Пришла трудность, справились. Пришла следующая, справились. Пришла следующая, справились. Пришла следующая, справились. Это хорошая карма. У кого хорошая карма? У всех, я смотрю, да. Все оживились. Что такое плохая карма описывается? Это когда они все вместе приходят. Ну, тогда действительно. Вот это тяжело. И ум не способен с этим справиться. Ум не способен. А когда неприятности наваливаются слишком часто, все вместе приходят, и они еще не просто пришли, а они еще кем-то специально созданы. То есть ум еще способен переносить спокойно препятствия, даже много препятствий, которые созданы дайвой. Судьбой. Так когда за этим не стоит конкретная личность. Нам понятно, ну дождь, ну ветер, что делать? Не на кого ругаться, в конце концов. Да, если уж ругаться, то Бога, она не очень ругаться. Мы уже свое отругались. Уже все, спасибо, что делать. Но когда за этим стоит личность, если бы мы точно знали, что ветер, это вот такой-то преданный вот. Солнце такое-то преданное, море такое-то преданное, песок такое-то преданное, воды нет такой-то, того-то, такой-то, все. Ум уже это не способен переносить, начинается умственный взрыв, ум взрывается, ум перевозбуждается. Как это так? Как это так? Очень много врагов. Очень много. Один нормально. Но много, это уже неправильно. То есть, когда один, два, это нормально, это жизнь. Когда много, все сразу, это неправильно. Толпой нельзя. Такой уличный закон. Один на один. Толпой это неправильно. Толпа на толпу. И тут начинается политика. Мы начинаем искать поддержку. Ум перевозбуждается. В этом возбужденном уме не только черти водятся. Там до оскорбления недалеко. До вайшнава пора. Обычно оскорбления среди вайшнавов начинаются именно из-за того, что кто-то кому-то специально создает очистительные препятствия. Очистительные препятствия. Такой духовный футбол. Я тут ни при чем, это другого поищите. А он вообще давно уже ни при чем, другого поищите. Очистительный футбол такой радостный. Да, мы, конечно, бегаем какое-то время, понимаем, но когда концов и краев не находим, понимаем, что ну да, то есть ум-то с этим не справляется, что ум начинает делать? Критиковать, ему деться некуда. Ему просто деться некуда. Ум, большое количество уже не может пережить. Одно-два еще нормально, но когда много, он не способен. Не способен. Таковы его сутры, так описывается. Начинаются оскорбления. Да, может, я пришел, так сказать, в храм, не помывшись. Но зачем меня из шланга на входе поливать? Не надо поливать, это же не вытрезвитель, в конце концов, чтобы из шланга поливать. То вытрезвители сначала очищали, потом еще брали за это пожертвование. Так у нас сначала иногда помоют по полной программе, отмоют душу, сердце, все. Потом попросят пожертвования. И далеко не каждый готов к такому очищению, мы не всегда к этому готовы. Так сказать, есть этот негласный принцип, он существует. Пятый принцип в сознании Кришны. Беспрекословное принятие аскез от старших. Беспрекословное. То есть как только я попадаю в зону действия какого-то старшинства, я должен принимать эти аскезы беспрекословно, что бы ни происходило. И здесь возникает особый парадокс общественной организации. Есть особый парадокс. С одной стороны, нет прямой, в общем-то, системы подчинения, ее нет. Нет договоров, нет директоров, нет подчиненных, нет зарплаты, нет пенсии, ничего нет. А с другой стороны, есть то же самое, но в некоторой негласной форме, в неописанной форме, в непонятной форме, что делать в том или ином случае. Не в непонятные правила игры. А раз правила игры непонятны, то каждый сам их придумывает. То есть, как только мы вступили на чью-то территорию, там уже есть старший. Я по отношению к нему младший. Я придумываю свои правила для младших, и он придумывает мои правила. То есть, мы друг другу придумали правила, но не сказали. Так, ну, такое в семьях происходит. Он и она создали семью. До создания семьи ничего друг другу не говорили. А потом, когда рассказали, что каждый ожидает от этой семейной жизни, у обоих стали волосы дыбом, и они стали искать другую семью сразу же. На всякий случай, пока не поздно. Правила не проговариваются. То есть все эти правила негласно, очень трудно как-то себя вести, непонятно как. Никто не может понять, он пришел в храм, чтобы помолиться Богу, или он пришел, чтобы поступить на работу. Никто не понимает, как себя вести. В каких я взаимоотношениях, в общем-то, со всеми окружающими меня людьми. Что я должен делать? В профессиональном менеджменте есть правило, настоящий руководитель должен быть незаметен. Есть такое правило, незаметность руководства. И как только нам дается какая-то ответственность, мы должны научиться этой незаметности. Мы должны научиться этой незаметности. Это особая стадия зрелости. Научиться незаметности. Каждый из нас за что-то отвечает. И нужно научиться быть незаметным. Чтобы все работало, но чтобы я был незаметным. Чтобы я не был такой шишкой на ровном месте. А иначе все от меня спотыкаются. Но мне нравится, когда все от меня спотыкаются. Вот так вот. Вот так вот. Вот теперь вы все от меня спотыкнетесь. Это некоторая моя месть. В духовной жизни тоже бывает месть, к сожалению. А когда я даю возможность, тем от меня спотыкнуться. Все спотыкнулись, ну вот, служение выполнено. Нет, нужно, все должно идеально работать, но никто не должен знать, кто и как всем этим руководить. Некоторый секрет профессионализма. Это не так просто, конечно. Это десятилетия. Но мы должны понимать, что таких специалистов мало. Мы должны сами становиться такими специалистами. А иначе мы просто создаем трудности друг другу. Конечно, это счастье для смиренного преданного. Новые трудности – это счастье для смиренного преданного. Он хочет послужить, он хочет пожертвования сделать. Это счастье для смиренного преданного. Но когда новому человеку предлагают те же самые условия, когда новому человеку предлагают целый день поработать на стройке, а потом еще попросят пожертвования на эту же стройку, не всегда это вызывает радость в сердце. Не могли бы вы прийти и поклеить обои в нашем коридоре, только если вы сами эти обои купите, и клей тоже купите, и тазик для замешивания клея купите, все купите, сами поклейте, а мы будем принимать работу. С материальной точки зрения это очень необычно. Поэтому остаются те, кто закрыли глаза и привыкли. Кто привыкли изо всех сил. Кто смог пройти через некоторые чистилища такого бескорыстного преданного служения с первого дня. Я сам делаю, сам же на это жертвую, сам же за это отвечаю. Это достаточно серьезный очищающий процесс. Нужно действительно очиститься, чтобы пройти. Не с каждым материальным сознанием можно пройти через такие испытания. Поэтому уж те, кто остались, их, конечно, уже ничем. Никаким огнем не выжмешь, никаким потопом не смоешь. Поэтому у нас все герои, да. Но мало быть обществом героев. Должно быть многие не героев. То есть героев это 1%. Вот если нас сейчас 1% героев, сколько нас сейчас, я не знаю. Сколько сейчас есть? 3000, 2000? Сколько на фестивале сейчас? 4? Ну, 4000 героев, те, кто прошли через все. Это 1%. А сколько должно быть не героев? Кто математик у нас? Я не математик, ничего не понимаю. Много, да? Математики посчитали, сказали много. Много должно быть. То есть не героев должно быть много, героев всегда мало должно быть. Героев, да. Конечно. То есть можно общество героев создать. И мы это делаем изо всех сил. Общество героев. Но хочется, чтобы кроме героев были еще и не герои. Простые люди, не готовые на, в общем-то, героизм. Моментального очищения за один день или за один год. Поэтому единственная возможность в наше время, в общем-то, справиться вот с этой ситуацией, когда требуется от каждого великое очищение. Сейчас я открою эту тайну, как выживать все-таки в этой ситуации, если мы в нее попали. Если от нас все время требуется такая аскетичность, требуется такое прохождение всех этих испытаний. Есть одна только возможность выжить в этих сложных условиях и не, в общем-то, и не потерять свое духовное развитие. Это соблюдать политкорректность со всеми, кто считает меня своим подчиненным. Вот запишите это себе на лбу, на каком-нибудь, и запомните. Единственная возможность пройти через вот эти очистительные аскезы и выжить в них, если уж мы в них попадаем время от времени, это соблюдать политкорректность с каждым, кто считает меня своим подчиненным. Понимаете? То есть как только увидели кого-то, что он считает вас подчиненным, с ним нужно соблюдать политкорректность. Как бы это, может быть, не было, так сказать, некрасиво. Но нужно ее соблюдать. Это важно. Политкорректность. Нужно просто пройти этот этап. Как бы это ни было странным, ни было, так сказать, трудным, но некоторые вещи нужно проходить. Некоторые вещи нужно преодолевать. Иначе можно потерять свою духовную жизнь. Потому что система меняется долго. Она может вообще не меняться. Никто не знает, на сколько тысячелетий устанавливается какая-то система. Никто не знает. Это может быть один год, это может быть 10 лет, это может быть 1000 лет. Какая нам разница? Мы должны оценивать ту ситуацию, в которой мы находимся, и научиться через нее проходить, не считая эту ситуацию неправильной. Она правильная, она создана для нас. Мы соответствуем этой ситуации. Мы не в какой-то ложной ситуации находимся. Но любая ситуация для нас создана. Господь присутствует во всем. Он присутствует в каждом атоме этого творения. Поэтому специально для нас создана ситуация, чтобы мы этому научились. Потому что если мы этому научимся, если мы пройдем через эти испытания, тогда мы станем сильными. У каждого, в общем-то, знаете, у каждого, скажем так, временного отрезка времени своя задача. Поэтому мы все проходим свои задачи. Может быть, нас сейчас не сжигают на костре, как раньше сейчас, не время инквизиции. Но мы должны погореть в каких-то других кострах. Опаленность какая-то должна быть, чтобы приготовиться к другим победам, к другим свершениям. Один современный мыслитель говорил, что маршировать в ногу вовсе не то же самое, что идти рука об руку. Поэтому мы можем идти рука об руку, но не в ногу. Мы можем иметь свое личное мнение по каждому вопросу и одновременно находиться вместе в одной организации, где, может быть, не приветствуется свободолюбие, оно не должно приветствоваться, это будет слишком наглость. Главное знать правила игры, и эти правила игры называются политкорректность. Это значит, что я соглашаюсь со всеми, кто считает меня своим подчиненным. Я с ним соглашаюсь, но сам работаю над непрерывностью, над бескорыстностью своего преданного служения. Я соглашаюсь с теми, кто считает меня подчиненным, но сам работаю над непрерывностью своего преданного служения. Над непрерывностью, над качеством своего преданного служения, над бескорыстностью. Я работаю над независимостью своего преданного служения от внешних обстоятельств. Над независимостью своего преданного служения от внешних обстоятельств. Это называется политкорректность. Я должен и удовлетворить все претензии ко мне, и я должен сохранить свое преданное служение. Это не так просто, но это искусство. Так как мы находимся в социуме, к сожалению, этим искусством нужно научиться пользоваться. Это называется политкорректность. Особое качество. Качество выживания от социума. Чтобы старшие были мной довольны, но и чтобы преданное служение продолжалось. Это вот особый баланс. Особый баланс. Если я хочу, чтобы мое преданное служение принесло пользу не только мне, но еще и несчастным душам этого мира, мне придется позаботиться о сохранности моего преданного служения. Даже о защите моего преданного служения. Мы слишком часто меняем свое преданное служение, оправдывая себя смирением. Я смиренный преданный. Поэтому просто буду делать то, что меня просят. Хорошо звучит, но профессионалов в результате очень мало. В результате мало кто занимается своим преданным служением 10 лет подряд. Поэтому все очень здорово, то есть мы очень смиренные и преданные, а мы готовы делать все, что угодно, но в результате мы ничего нормального не можем делать. А в результате получается, что я немножко недопрофессионал. Я немножко в этом не доучился, немножко в том не доучился, немножко в том не доучился, в том. Потому что я глупо смиренен. Я не могу защищать свое преданное служение. И научиться защищать его так, сохранять его так, чтобы это не портило мои взаимоотношения с другими преданными. Вот это искусство выживать. Искусство выживания. А иначе да, я вроде бы все делаю, но так как я не становлюсь в этом полезным, то есть мой коэффициент полезного действия маленький, то я совершаю столько оплошностей, что больше меня, так сказать, ругают, проклинают, критикуют. Я не чувствую счастья от преданного служения. Потому что оно, в конце концов, не просто должно делаться, а оно должно делаться для счастья кого-то. А чтобы кого-то сделать счастливым, нужно быть действительно профессионалом. Нужно заниматься этим всю свою жизнь. Нужно идти к этому. Нужно хотя бы это в своем сознании сохранять. Поэтому нельзя оправдывать смирением свое желание просто все бросить на полпути. Как здорово, это очень удобно, мы привыкли все бросать. Это атеистическое мышление. Надоела семья, бросил все. Надоела работа, бросил работу. Надоело это преданное служение. Я смиренный преданный, буду делать то, что попросят. Делаю другое преданное служение. Так, прошелся по всем видам преданного служения. Устал, запил, пропал, вернулся. Нет. Счастливыми мы становимся тогда, когда видим эффективность своих действий. Когда видим, что другие действительно становятся счастливыми. Когда видим это каждый день, лица счастливых людей, которые довольны тем, что я делаю. Они становятся счастливыми. И такого преданного приятно посмотреть. И все вдохновляются таким преданным. Это вдохновляющий процесс. Но мы иногда превращаемся в такую вовневдохновляющую среду. То есть все делают все, но вдохновения нет. Чуть-чуть не хватает, вот этого профессионализма не хватает. Мы философски признаем, что поведение атеистов может быть ошибочным. Мы с этим согласны сразу. Мы также признаем свободу выбора, каждого атеиста. Да, он имеет право выбирать. Но мы не признаем, что сами можем ошибаться. Нам это не очень нравится, когда мы признаем свои ошибки. И мы не часто признаем свою свободу, что у нас также есть свобода выбора пути, что мы можем как-то выбирать свое развитие, у нас есть некоторое внутреннее желание, оно также присутствует. А не признавая этого, мы не понимаем, как конкретно себя вести в случае, когда начинаются проблемы. А когда я не хочу больше заниматься преданным служением, когда у меня пропадает это желание, когда я вроде бы долго что-то делаю, но так как ничего конкретно не делаю, у меня просто появляется депрессия, духовная депрессия, духовная апатия. Я не чувствую себя нужным, я не чувствую себя эффективным. Что делать? Что делать в этом случае? Мы не знаем, что делать. Но в действительности решение одно, это продолжать, это быть стабильным, гуна благости, это умение действительно на чем-то остановиться, на каком-то направлении, и в нем развиться, стать в нем эффективным, видеть реальный результат, видеть эффективность. Преданное служение должно быть эффективным. Оно должно быть эффективным. Мы не можем через раз быть эффективным. Раз ужин приготовили, получился, а завтра не получился. Разве будет от этого счастья кому-то? Разве сам повар будет счастлив? Если сегодня получилось, а завтра нет. 9 дней фестиваль, 4 раза ужин получился, 3 раза не получился. Извините. Кто будет этого счастливым? Никто не будет счастливым. Никто. И мы будем все несчастны. И бедный повар будет несчастный. Все будут несчастны. Руководство будет несчастное. Все будут несчастны. Мы должны научиться доводить свои дела до конца. Доводить свои дела до конца. Не бросать их на полпути. Не бросать их. Если мы это не развиваем в себе, то это и на социальной жизни также выражается. Мы меняем храмы, мы меняем страны, меняем семьи, все меняем. Меняем. Обыкновенный атеизм, такой материализм, на материальной машине. Все время все меняем. Нужно научиться останавливаться и защищать то, на чем я остановился. Это не так просто, потому что должно быть культурным, это должно быть корректным, особое искусство. Почему происходят какие-то трудности в движении, которое должно иметь брахманическую чистоту? Почему вообще эти трудности возникают? В некоторых городах мне говорят, что мы брахманы, поэтому мы должны ходить к кшатриям, давать им хорошие советы, надо сразу идти к президенту страны, не меньше. На крайний случай к министру финансов. Потому что Прабхупада сказал, что только преданные могут правильно использовать деньги. Непонятно, почему нам деньги не дают. Надо пойти к министру финансов. Потому что мы знаем, как деньги потратить. Но пока у нас живет эта идея вот этого супербрахманизма, такое кастовое настроение, оно еще больше отгоняет от нас, отталкивает от нас разумных людей. То есть нельзя считать людей дураками-шудрами, нельзя этого делать. Что это за глупость такая? Но мы иногда считаем человека глупым. Почему такое происходит? Слишком высоко заданный нос. По этой причине, интересно говорил один начальник, тот, у кого сильно нос задран, тот постоянно спотыкается. Как мы относимся к людям, так они нас воспринимают, это секрет. Если мы их считаем глупыми, то никто ничего не понимает. Мы сами не понимаем, почему мы ничего не можем объяснить. И люди нас не понимают, о чем они говорят. И мы сами не понимаем, а мы вообще о чем говорим. Вроде что-то умное говорю. Но если мы действительно видим разум в другом человеке, то он сможет понять даже самые сложные философские концепции. Даже сложнейшие философские концепции. У меня есть последний опыт. Последние 2-3 года я читаю лекции по Бхагавад-гите для новых людей. Прямые, открытые лекции по Бхагавад-гите. Беру Бхагавад-гиту, открываю, читаю текст, стих. И просто рассказываю лекцию по Бхагавад-гите. Читаю. Уже очень много лекций прочитал. Сейчас мы читаем уже 10-ю главу. Для новых людей. Новые люди. Новые люди. На каждую лекцию какие-то новые люди приходят. Абсолютно новые люди. Все понимают. Любой стих. Сидят абсолютно новые люди. Все понимают. Абсолютно все. Даже не страшно иногда. Если мы тут точно понимаем. Переспрашивают, понимают и понимают. И могут все объяснить. Понимают. Прекрасно понимают то, о чем даже мы иногда не задумываемся. Уважение должно быть не только у того, кто слушает. Уважение должно быть у того, кто говорит. Вот об этом мы забываем, это вот брахманическое осквернение. Но мы думаем, что слушающие должны уважать говорящих. Это только половина правды. Говорящий должен уважать слушающих. Говорящий должен уважать слушающих. Иначе не сработает. Иначе секрет культуры не сработает. Обычно мы требуем уважения к себе. А о своем отношении к слушателям забываем. Это вот наш эгоизм, он описывается отчаянием как следствие приближения к великому знанию. Мы приблизились к великому знанию. И мы светим не сами, мы светим отраженным светом великого знания. Отраженным светом абсолютной истины. Мы просто рядышком подошли и отражаем. Блестим. Мы такие отражатели. Блестим. Об этом нельзя забывать. Мы просто отражаем свет абсолютной истины. Мы не сами, в общем-то, носители абсолютной истины. Мы ее отражаем. И как только мы об этом забываем, все. Тут же нет уважения. Никто никого не понимает. Мы непонятны, люди непонятны, все непонятны. Непонятно, кому все это надо. Проповедь останавливается. Просто нет уважения. Проповедь может только по одной причине остановиться. Всегда есть кому проповедовать. Проповедь только по одной причине останавливается. Тот, кто проповедует, не уважает того, кому он проповедует. Вот факт. Только по этой причине проповедь останавливается. Теряется уважение к тому, кому проповедуется. С задранным носом. Проповедь с задранным носом. Я не смотрю на человека, я на небо смотрю. Как там? Ну, заметили мой великий подвиг? Мы стараемся вести чистый образ жизни, мы стараемся изо всех сил. Но пока мы можем только стараться, мы стараемся, это наше естественное положение. Поэтому мы не волнуемся по поводу брахманических качеств. Мы хотим стать вайшнавами, теми, кто поклоняется Богу. Это высшая задача брахманической культуры. И вместо того, чтобы привлечь человека служением Богу, красотой Бога, другими его божественными качествами, мы иногда перезагружаем человека какими-то брахманическими правилами, брахманическими предписаниями. А забывая, что вот это желание сделать что-то для Бога появляется после того, как к Богу возникли какие-то чувства. Есть эта последовательность, я еще раз хочу к этому вернуться. Желание что-то сделать для Бога появляется после того, как к Богу любовь возникла, хоть какая-то, хоть какой-то интерес, хоть какое-то чувство. То представьте, я не знаю, там, парень и девушка встречаются на первом свидании, и девушка требует от парня переписать на нее квартиру. На первом же свидании. А иначе дальнейших свиданий не будет. Вряд ли его это обрадует. Скорее всего, он убежит сломя голову. Нет, нужно повстречаться какое-то время, чтобы чувства возникли, какая-то любовь, отношения. И вы потом он сам придет и будет еще упрашивать. Я не говорю вообще ничего про квартиру, это не дай Бог. Это как пример. Но потом человеку самому все хочется сделать, вот сам будет упрашивать. Сам будет управлять, потому что он хочет что-то для Бога сделать. Потому что у него любовь появилась к Богу. Это не наша хитрость. Любовь к Богу – это не наша хитрость, чтобы человек что-то сделал для нас. Упаси Бог. Любовь к Богу – это личные взаимоотношения человека и Бога. Что хочет для Бога, пусть то и делает. Но если человек любит Бога, это значит, что он для нас должен что делать. А мы встаем между Богом и человеком. Мы вайшнавы. Знаю, кто тут, кто. Да, если хочешь для Бога что-то сделать, сюда. Сделай сюда. Через ящик. Это ящик Бога. Не факт. Не факт. Это его личное отношение. Если он поймет, что это ящик Бога, он в ящичек кинет, почему нет. Но если он не понимает, хоть что делай, вы ему это не объясните. И может быть он и прав иногда, почему нет. Почему? Почему мы навязываем свое вот это посредничество? Мы навязываем иногда излишне. Это должно быть естественно. Если мы действительно посредники, он сам это увидит. Он поймет, что мы посредники. Он поймет, что действительно мы можем передать. Но если мы еще не совсем посредники, он может и не быть нами доволен. Человек может быть нами недоволен. Это страшная тайна. Он может быть недоволен нашим вайшнавизмом. Он может быть недоволен нашим духовным развитием. Ему может оно не нравиться, наше качество. Почему мы считаем, что все должны быть довольны? Он имеет право быть недовольным. Он имеет право, и мы не должны настаивать на этом. Ты должен быть доволен. Нет, он не должен. Это стадия его любви. И уже когда она придет, неизвестно. Вот эта любовь к Богу не должна нас расслаблять. Да, мы встали на путь преданного служения, да, вайшнав автоматически брахману. Но брахманические качества это автоматически в нас не пробуждают. То, что вайшнав автоматически брахман, это не значит, что брахманические качества в нас раз и пробудились за одну секунду. Но это также уходит в жизнь, может, ни одна, никто не знает. Да, мы получили разрешение сдать экзамены экстерном, это факт, мы говорили на первой лекции. Очень быстро мы сдаем все эти экзамены, но их действительно придется сдавать. Все экзамены нужно будет сдать. Да и насколько наше понимание Бога соответствует тому, чтобы уже перестать работать над своими качествами, чтобы себя автоматически считать возвышенной личностью. В трактате говорится, нелегко знать Бога, так как тот, кто знает Бога, всегда счастлив. Брахма, культа, прасанатма. Тот, кто знает Бога, автоматически счастлив. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати стал давать брахманические шнурни не только тем, кто родился в семьях брахманов, чтобы доказать всем, что вайшнав автоматически брахман. Из-за этого его критиковали кастовые брахманы, была критика. Если мы тоже будем думать, что посвящение – это доказательство нашей брахманической чистоты, нашей избранности и приближенности к Богу, то опять превратимся в кастовых брахманов. И в очередной раз потеряем милосердие. Это признак. Если я считаю, что я автоматически представитель Бога, потому что приобщился к этой культуре, и все мне должны, я опять превратился в кастового брахмана, опять потерял милосердие, опять стал жестким. Опять даю очистительные трудности другим создаю. И это опять разрушает уважение к ведической культуре. Опять теряется уважение к ведической культуре. Инициация – это начало, как это слово и переводится. Начало – это не конец усилий, это начало. Это церемония закладывания первого камня. Заужили. Первый камень. Поэтому получивший инициацию должен быть смиренен. Должен понимать, что еще ничего не сделано на этом пути. Это начало пути. Еще даже первого шага, может быть, не сделали. Только занесли ногу, чтобы его сделать. Как студент, который тут только поступил. Да, великое учебное заведение. Какое-нибудь супер учебное заведение, очень дорогое. Но он еще ни дня в нем не проучился. Но он уже студент. Еще ни дня в нем не проучился, уже студент. Вот если у нас появится смирение, если мы поймем, что мы также готовы работать от начала до конца над всеми нашими качествами, и нам также нужно развить все от начала до конца, вот тогда-то нам начнут прислушиваться, а не разбегаться в разные стороны. Гордость мешает общения. Это секрет проповеди. Гордость мешает общения. Нам нужно постоянно практиковать служение другим. Хороший массаж эго. Мы любим массаж. Тело. Нужен еще массаж эго. Массаж эго – это служение другим. А понимание, что мне есть над чем работать. Но пока я думаю, что я являюсь великим брахманом, ради чего я должен служить другим? Все должны служить мне, потому что я посредник между Богом и людьми. Избранный посредник. Это создает большую проблему. Мы не избранные, мы такие же слуги Бога, как и все. Мы не избранные слуги Бога. Мы такие же слуги Бога, как и все. И увидев это, люди смогут услышать и ту абсолютную истину, которую мы несем. Вот это смирение в сердце, оно даст возможность передать духовное знание. Передать духовное знание. Я спросил своего учителя однажды, как действительно научиться проповедовать эффективно. Он говорил, секрета нет. Его открыл еще Господь Читания. Будь смиреннее. Просто будь смиреннее. Будь смиреннее. И проповедь, естественно, получится. Все нас поймут. Родные поймут, близкие поймут, соседи поймут, сослуживцы поймут. Все поймут. Не будет никаких с этим трудностей. Только эго непонятно. Эго непонятно. Эго создает барьер. Эго – это забор, через который ничего не видно, ничего не слышно. Это непреодолимое препятствие. Двух. Можно пару вопросиков успеть задать. Мы видим то, что перед нами происходит, и мы даем оценку в соответствии с нашими принципами. То, что я могу принять, то, от чего я должен отказаться, или то, над чем я должен подумать, это нормально. Но когда мы к этому подключаем личность и начинаем эту личность сравнивать с собой или с кем-то другим, вот тут появляется оскорбительное настроение. То есть это называется отделять болезнь от больного. Когда мы пытаемся справиться с болезнью, это хорошая, в общем-то, врачебная деятельность. Это, в принципе, задача врачевания. Но когда мы начинаем бороться с больным, вот тут уже проблемы. Тут уже начинаются проблемы. Когда мы сравниваем больных, это хороший больной, быстро вылечивается, не сильно болеет, правильно болеет, невысокая температура. А тот какой-то нехороший больной, да, вот, его надо выгнать или еще что-то. То есть мы должны в действительности поаккуратнее относиться к личности. Поаккуратнее относиться к личности, стараться не ставить на чаши весов личности, а стараться, в общем-то, оценивать саму проблему. Давать оценку проблеме. То есть как я должен себя вести в этом случае, как я должен правильно поступить. Но когда мы задеваем личность, начинаются большие неприятности. Почему? Потому что мы также носители некоторого будущего. И это будущее неоднозначно светлое. Почему мы думаем, что наше будущее светлое? Что в нем однозначно не будет темных пятен в нашем будущем. Будущее, в общем-то, на прошлом основано. Будущее основано на тенденциях на некоторых. Если в нашем прошлом были тенденции к совершению глупости, почему в нашем будущем эта тенденция уничтожается? Она также остается. И это чудо, если мы какие-то тенденции умудряемся усмирять. Это просто уровень чуда. Это чудо. То, что была тенденция, и я ее пересилил. Пересилил. Потому что если я еще думаю об этом, значит тенденция еще осталась. Если я это физически не делаю, но я еще об этом думаю, тенденция живет. Она просто отошла чуть-чуть в сторону. Дурные качества – это наши самые лучшие друзья. Они нас не бросают никогда. Они отходят в сторону и говорят, мы подождем. Мы говорим, нам надо тут с Кришной поговорить, позаниматься преданным служением. Они говорят, хорошо, но только позови. Они прямо за углом. Они рядом, просто за углом. Угол — это очень интересное явление. Угол — это с философской точки зрения интереснейшее явление. Например, почему нужно уважать другого человека? Потому что он что-то видит, то, что не видим мы. Он стоит рядом с нами, но чуть-чуть за углом. То есть он видит другую сторону, понимаете? Он видит, что за углом, а я не вижу. И мы рядышком стоим. В 10 сантиметрах. Но он видит уже, что за углом, а я еще не вижу. Поэтому всегда есть чему поучиться у других. Он видит то, что в моей жизни никогда не произойдет. Или еще что-то. Всегда есть что-то особенное в какой-то другой личности. И также здесь наши дурные качества, они хитрые. Они очень верные, преданные друзья. Они готовы ждать десятилетия. Многие наши дурные качества дают обет ждать нас всю жизнь. Я буду ждать, я верен. Я культурное качество. Поэтому я буду тебе верна всю жизнь. Я буду недалеко, я палатку возьму, то есть поселюсь рядышком. Только скажи, я всегда готова вернуться в любую секунду. И признак того, что эта тенденция еще живет, это негативное отношение к тем, кто ведет себя неправильно. Негативное отношение. То есть, например, я могу сказать, что я точно стал вегетарианцем, если не вегетарианцы меня больше не раздражают. Просто перестали раздражать, что я вижу, как человек ест что-то не вегетарианское, и меня это не раздражает. А если я думаю, ух, смотри, что делает. Вот такой нехороший человек. Трупоед. Хоронит, наверное. Ну, в трупохранилище. Или что? То есть, если меня все это раздражает, задевает, если я об этом думаю, если мой ум это задевает, значит, тенденция жива. Жива. Она за углом. Говорит, звали? Как только появляется раздражение к тому, а кто чему-то не следует, это из-за угла выглядывает наша тенденция. Звали? Уже можно? Можно прямо сегодня возвращаться? И если мы в этом случае начинаем оскорблять людей, или плохо к ним относиться, или слишком к этому придираться, то есть проявлять свой гипербрахманизм в высшей закваске, то они могут и вернуться. И причем какое-то одно сначала возвращается. Говорит, можно я у вас поживу немножко? Немножко же это немного, правильно? Это же что? А немножко это же не страшно. Чуть-чуть это же немного, это же какая проблема. Надо же немножко отдохнуть, расслабиться. Первый всегда приходит такой разведчик. И он заходит, и мы расслабляемся. И как только мы расслабились, он открывает дверь на распашку, говорит, заходите все. Он любит нас. Он не бросил нас, он не забыл о нас. Вспомнить все. Падение. Так легко происходит. И начинается оно только с одного. Я думаю, что уже чист. Я думаю, что я чистое зеркало. Что я усмирил свой ум, и мне больше не над чем работать. Теперь я только должен помогать другим и показывать пример того, как надо жить. Я просто стал гордым. Я просто стал гордым. Я использую красивые духовные слова, показывать пример другим, учить духовному совершенству, давать наставления. Просто для того, чтобы проявить свою гордость новым способом. Ачарьи говорят, нет лучшего способа проявить свою гордость, чем духовная жизнь. Один из самых легких способов проявить свою гордость. Потому что близость к великому дает возможность очень легко себя почувствовать великим. Попробуйте в материальном мире быть близким к великому. Кто к Путину близок? Руку подумайте, нет? Чтобы я знал, на самом деле, очень. Но кто в этом зале близок к Кришне? Все. Эта близость есть, факт. Мы испытываем эту близость. Мы близки, мы много о нем знаем, мы что-то не делаем для Кришны. Целая жизнь проходит с Кришной. И это дает такую возможность легко почувствовать себя великим, почувствовать себя избранным, приближенным. Такая хорошая возможность утешить свою гордость. Легкая возможность. Доступная возможность. Доступная возможность. Поэтому это называется острие бритвы. Острие бритвы. Вроде бы действительно есть чем гордиться. Если это не становится милосердным, если это не становится смиренным, то это просто возврат к прошлому. Я удовлетворяю свою гордость и возвращаюсь к прошлому. Удовлетворил гордость и вернулся к прошлому. Все вернулись. Они не ушли. Они остались рядышком. Они стоят. Тенденции остались. Тенденции остались. Не так просто они уходят. Поэтому по этим признакам, это внутренний признак, никто не может со стороны увидеть. Мы должны сами, в общем-то, себя анализировать и понимать. Раздражает, значит, проблема не ушла. Если меня раздражают старшие, значит, я сам строю карьеру. Если меня раздражают младшие, значит, я хочу быстрее, чтобы от меня отстали, чтобы я, так сказать, не служил другим, чтобы служили только мне. Если меня раздражают разные, значит, я просто превратился в политика, в заядлого политика. Если меня раздражает телефон, значит, мне еще нужен телефон. У меня есть телефон. Поэтому я не буду пока отказываться от телефона, потому что я буду честным перед собой. Простая концепция, но она основана на честности перед самим собой. Духовный путь — это честность перед самим собой. Как бы честным перед другими, мы уже выясняли на предыдущей лекции. Но вот как бы честным перед самим собой, вот это вот основа. Если я стану честным перед самим собой, я начну свой путь духовного развития. Я начну. Вот, в общем-то, с этого и начинается путь духовного развития. До этого я раздумываю. До этого я сам себе не открываю сердце. До этого я сам от себя прячусь. Но когда я становлюсь честным перед самим собой, вот с этого дня начинается активное духовное развитие. Я просто честный перед самим собой. Я даю себе отчет, что в моем сердце происходит. А потому становлюсь смиренным. Поэтому честный перед самим собой всегда смиренный. Он всегда смиренный, потому что он честный перед самим собой. Если я не честен перед самим собой, если я не смотрю в свое сердце, то я могу быть гордым. А что такое? Никакой проблемы. У меня ничего нет, все нормально. Они ушли. Друзья не уходят. Друзья нам верны. Ага, сейчас. Да, я тоже не слышу.
Я хочу спросить об аскезе.
Аскезе?
Да, аскезе. Я хочу сказать сначала о себе, но хочу сказать, что у меня аскезы с самого начала, когда я пришла в эту жизнь, это, видимо, длинный камень в моей голове. Поэтому у меня аскезы были как бы нормальные явления. Но все говорят, что вот, ты куда-то там в школе, и не можешь выполнить, и не учиться, почему у вас так, и больше. Ну мне так хорошо, почему я должна быть? У меня есть кровать, у меня есть крыша над головой, у меня есть одежда, а у меня больше у нас. Почему я уже много лет не могу слышать, почему мне все равно? Я вот по-другому хожу, я прихожу на место, мне не нужно это делать, как бы
что-то. Вам сколько лет?
71
год. Ну вот. Не 7 же 71 год.
Я понимаю,
но не всю же жизнь. Не всю. Вот и я о чем говорю, что мы все разные. Понимаете, мы разные. Ну да, но у нас же не общество альпинистов. У нас же все могут быть. Так вот. Люди правильно говорят, люди же нам пытаются помочь, и, как мы говорили, мы должны быть политкорректными. То есть люди нам что-то говорят, мы им должны быть благодарны. Но мы должны сохранять что? Свое преданное служение. Помните формулу? Нет, смеяться не надо. Да. Нужно всегда понимать, что если мы не будем политкорректны, то это значит, что мы будем бороться с другими людьми. То есть люди добрые, люди нам все скажут. Этим отличается доброта людей, то есть, в общем-то, дружба подразумевает не говорить все. Дружба — это явление, которое подразумевает сохранение отношений в самых сложных ситуациях. Поэтому друг обычно поддерживает. Друг говорит: да, нормально. Мы спрашиваем друга: ну, как вот я вот что-то тут понаделал всего. И друг говорит: да ничего, справимся, нормально. У меня и похуже было. То есть друзья обычно поддерживают. Поэтому Господь добрый, Он дает мало друзей и дает много помощников. Друзья — это небольшие помощники. То есть друзья — это больше такие охранники. Друзья нас охраняют. Дают нам возможность как-то чувствовать себя более-менее спокойно. Но вот помощники — это, конечно, все вокруг. Они помогают, и они нам что-то говорят, и они, в общем-то, обычно правильные вещи говорят. Мы обычно не настроены на восприятие говорящих. А когда мы воспринимаем говорящих с иронической точки зрения, то это также оскорбительное восприятие. То есть, ну, понятно. Он меня не понимает, несет какую-то ерунду, несет какой-то бред. Ему никогда меня не понять, но когда мы настраиваемся на восприятие, мы понимаем, в какую сторону Кришна хочет от нас баланса. Потому что все наши проблемы от дисбаланса, все наши проблемы от того, что мы в какую-то сторону начинаем перегибать палку. Все наши проблемы от того, что мы перегибаем палку. И это соответствует, в общем-то, каким-то нашим тенденциям. Но в каждой ситуации появляется какой-то свой фанатизм. В каждой ситуации есть фанатизм. Обычно мы, в общем-то, самоукрепляем свои тенденции. Мы начинаем что-то делать и мы начинаем себя, так сказать, саморазодоривать. Ты прав, так и надо. Это твой путь. И всегда есть какой-то перегиб. В этом мире есть только поиск баланса. Самого баланса в этом мире нет. Есть только поиск баланса. Поэтому никто не должен думать, что он уже сбалансирован. Как только мы начали думать, что мы сбалансированы, пойдут помощники. Бесконечной чередой. Пойдут помощники, и мы будем думать, да что же они ко мне привязали, что они мне все время говорят. Они просто помогают мне баланс соблюдать. Потому что со стороны всегда виднее. Со стороны всегда виднее. И может быть это некрасиво для нас звучит, может быть нам сначала непонятно. Может быть, нас это раздражает, но мы должны всегда через разум пропускать все эти вещи. Мы должны всегда думать, что... Мы должны всегда понимать, что баланса в любом случае нет. Мы не сбалансированы. Мы хотим баланса. Если я хочу баланса, то я прислушиваюсь к другим. Вот это хороший признак. Если я хочу баланса, мне хочется слушать других. Мне интересно слушать других. Мне интересно. Я радуюсь этому. О, как интересно. Ничего себе. Я бы себе такого никогда не сказал. Почему он обо мне такое говорит? Интересно. Мне это интересно. Мне интересно послушать. Потому что я ищу баланса. Тому, кто ищет баланса, ему всегда интересно. Всегда интересно. Если нам кажется, что баланс достигнут, нас раздражают помощники. Они нас раздражают. Нам кажется, что мы в балансе. В действительности нет баланса. Нет баланса. Есть поиск баланса. Поэтому мы должны быть искателями. Как только нас раздражают другие, в общем-то, личности, значит, наш поиск баланса остановился. Это сразу заметно. Это сразу заметно. Поэтому сразу хочу, может быть, кого-то расстроить, нам всю жизнь будут помогать. И чем, в общем-то, ближе мы будем, как сказать, к итоговым испытаниям, тем больше будет помощи. Тем помощь будет настойчивее, тем она будет доходчивее, тем она будет яснее, понятнее. Мы иногда, сейчас есть такое явление интересное, я заметил, возникла концепция, что смерть это последний экзамен. Очень интересная концепция, она так достаточно муссируется, что нужно сдать последний экзамен, смерть. Подготовиться к смерти и сдать этот последний экзамен. Тут есть одна ловушка. Очень хитрая ловушка закралась, я не знаю, она эзотерическая среда пришла или откуда, но это страшнейший обман. Страшнейший обман. В действительности смерть – это выставление оценки за последний экзамен. А последний экзамен – это вся наша жизнь. А смерть – это просто оценка в зачетке ставится. 4 с минусом. Жизнь – это экзамен. Потому что если мы готовимся к последнему экзамену, мы можем вообще ничего не делать. Как студент? Ты что делаешь? Я готовлюсь. Все студенты готовятся. Сейчас есть студенты? Они тоже готовятся. Нет, мы должны сдавать экзамен. Мы должны... А что это значит? Что бы с нами ни происходило, это экзамен. На что экзамен? На мое смирение. Если я не сдал экзамен на свое смирение, все. Я не смогу потом сдать этот последний экзамен. Его нет, этого последнего экзамена. Смерть – это просто приходит Кришна и выставляет оценку за жизнь. Почему мы думаем, что это будет 20 лет продолжаться, я буду медленно умирать, и все будет так интересно, что я одна мысль из меня уйдет, другая уйдет, одно отрежут, другое отрежут. Ну и чего, у меня там делали операцию, отрезали, и что? И ничего. Я думаю, вот лучше бы мозги бы отрезали, может быть, как-то полегче бы было жить. Ну что, а почему прямо не сегодня? Это просто выставление оценки. Просто оценка стоит. Жизнь оценивается. Не смерть оценивается, жизнь оценивается. И это жизнь, как вспышка молнии, мы говорим. Поэтому каждая ситуация в жизни – это экзамен. Не смерть – это экзамен. Каждая жизненная ситуация – это экзамен. А смерть ставит оценку. Это очень важно понять. Потому что мы вроде готовимся всю жизнь к этому последнему экзамену, якобы. И так и не приготовились. И смерть пришла в виде КамАЗа. И мы даже не успели номер разглядеть. И что ставите за эту жизнь? Неуд. Или что там сейчас ставят, я не знаю. Да. Не готов. Поэтому приходится что делать? Пересдавать. Такая вот ловушка, кажется, вроде бы так здорово звучит. Приготовиться к последнему экзамену, приготовиться к смерти. А в действительности студенческая, обыкновенная студенческая утка. Просто студенческая утка. Просто чтобы ничего не делать. Поэтому все эти ситуации не просто так. И поэтому мы их должны очень серьезно сдавать, очень смиренно. Выкинули билетик, вот пришла ситуация, сказали нам что-то, нужно быть серьезным. Нужно получить оценку. Пойму ли я, о чем этот билет? Если мне билет кажется смешным, это подозрительно. Понимаете? То есть преподаватель, скорее всего, нас будет строже спрашивать. Чего ты там смеешься? Что тебе в этом билете показалось смешного? Значит, мы поговорим подробнее, да? Поэтому студент обычно какой? Обычно он... Да, не очень-то. Он уже веселый, когда ему уже оценку ставят. Сам экзамен должен быть серьезный, потому что еще оценка не поставлена. В этом некоторая проблема жизни. Оценка не сразу ставится. А заметили? То есть сделали что-то, сразу оценка не ставится. Через 10 лет понимаешь, что это неправильно, наверное, поступил. Через 20 лет понимаешь, вроде правильно поступил. Через 30 лет, нет, все-таки неправильно поступил. Потом пришел в сознание Кришны, вообще все же ерунда оказалось. Что такое? Потом стал жить дальше, опять не ерунда, вроде все нормально было. Бог знает. И все это постоянно, то есть все эти вещи, они, в общем-то, до конца непонятны. До конца непонятны. Оценка только ставится в самом конце. Поэтому мы должны быть каждый раз серьезны и пытаться понять, что от меня хочет Господь в этой ситуации. И мы должны быть крайне серьезны, потому что все это не смешные ситуации. Даже если она простая, даже если мне кажется, что это какое-то издевательство или меня не понимают, все это билет. Кришна понимает, какую нам дать ситуацию. И обычно это проверка на гордость. Обычно. То есть гордость это просто себя уже такая... Большая очень область, которая включает в себя все остальные функции. Поэтому, чем бы мы ни занимались, сколько бы мы лет ни занимались, всегда нужно очень серьезно относиться к тем ситуациям, которые вокруг этого создаются. Если мы потом через время посмотрим на все эти ситуации, все это было неспроста. Все это было неспроста. Обычно нас много раз предупреждают перед тем, как что-то происходит. Говорила мама всем? Предупреждала мама? Нас все время предупреждают, просто разными способами. Нас прямо нельзя предупреждать. Мы с ума сойдем, если нас прямо предупредить. Если к нам прямо придет Господь и скажет, не делай этого, мы просто с ума сойдем. Нам просто деться будет некуда вот этой эзотеричности. Поэтому Господь жалеет наши слабые нервы. Поэтому прямо к нам не приходит. Он говорит нам просто, понятно, на доступном нам языке. Дает нам возможность выбора. Потому что если Господь прямо придет, разве у нас будет выбор? Мы должны быть действительно зрелыми, чтобы у нас появился выбор от прямого общения с Богом. Вот Арджуна общался напрямую с Богом. Почему? Потому что у него были дружеские отношения. И поэтому у него был выбор. У нас не будет выбора, если Господь к нам прямо придет. Разве у нас будет выбор? У нас не будет выбора. Мы просто сделаем и все. Господу это не нужно. Он хочет, чтобы мы подумали, чтобы мы свой выбор совершили. Потому что это будет шагом вперед, если я обдумаю, если я пойму, если я сам приму решение, сам сделаю, сам ошибусь, сам понесу ответственность, сам ни на кого не свалю. Господь хочет, чтобы мы стали ответственными. Определение ответственности нужно давать? Все знают определение ответственности? Нет? Сказать определение ответственности? Ответственность очень важное явление. Но фактически мы пришли в сознание Кришны, чтобы научиться ответственности. И когда мы становимся ответственными, мы становимся фактически сознающими Кришну. Ответственность – это готовность к тому, что то, что я делаю, может закончиться самым наихудшим образом. И в этом случае я буду готов, не сваливая ни на кого эту ответственность, идти вперед и завершить начатое. Вот это ответственность. Это готовность к тому, что может все наихудшим образом закончиться. Я никого не буду обвинять в этом. Ни Бога, ни окружающих. И я все равно доведу до конца начатое. Вот это ответственность. Поэтому ответственный преданный, естественно, смиренен. А смиренный преданный, естественно, ответственен. Если смиренный не ответственен, он не смиренен. Понимаете? А если ответственный не смиренен, то он не ответственный. То есть это естественные вещи. Поэтому понимание смирения – это понимание ответственности. И у ответственного человека, фактически можно сказать, что его жизнь заканчивается действительно. То есть он действительно на верном пути, он сможет дойти до конца, потому что он стал смиренным. И все испытания на ответственность. Мы делаем что-то, и мы думаем, что наш план – это хороший план, поэтому он не может плохо закончиться. Ну, хотя бы не совсем плохо. Да? Ну, хотя бы, ну, не совсем хорошо. Мы согласны на не совсем хорошо. Но не на то, чтобы совсем плохо. Мы об этом даже не думаем. Почему? Потому что мы не ответственны. Ответственный человек понимает, в этом мире все может закончиться. Полностью противоположно. Это Юдхиштхира говорю, если мне память не отбивает. Говорю, это специфика материального мира. Все наши планы могут заканчиваться полностью противоположностью. Полной противоположностью. Абсолютной противоположностью. Это специфика материального мира. И нам еще очень везет, что это не всегда так. Что, слава Богу, хоть что-то получается. Да, слава Богу? Слава Богу. Но оно может. Это естественно. И если я к этому готов, я готов не просто это принять, а ни на кого не сваливать, а все равно довести до конца, все. Такой человек может горы свернуть. Такой человек может горы свернуть. Если это преданный, он может весь мир перевернуть. Действительно. Вот это сила. Поэтому в смирении сила. И вот она где, эта сила, в ответственности. Такой человек дорог всем. Такой человек всем интересен. Это и идеальный супруг, и идеальный друг, и идеальный преданный, и идеальный старший, и идеальный равный, и идеальный младший, и все. Вообще просто подарок. Хотите быть подарком? Будьте ответственными. Будьте подарком для всех. Пока мы не подарки. Потому что если мы к кому-то приближаемся, и так как этот человек делает что-то, то раз мы к нему приблизились, однажды мы станем крайними и ответственными за то, что у него что-то не получилось. Понимаете? То есть мы к кому-то приблизились, и мы сразу же вошли в зону его деятельности. И так как у него иногда будет заканчиваться плохо, так как мы в зоне его деятельности, мы будем виноваты. Поэтому, если вы подошли к неответственному человеку, сразу будьте готовы быть виноваты. Я виноват. Все. Сразу. Признаю. Поэтому не удивляйтесь тому, что мы становимся виноватыми. Это нормальное явление. Потому что ответственность – это редкость. Это смирение. Смирение – это редкость. Это глубокое философское понимание. Времени уже много, да? Да? Уже вышло так? Да? Да. Огромное спасибо, мне было очень приятно.